Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Свобода в клубах. Наша сегодняшняя тема – как жить за границей. Понятно, что она связана с тем, что довольно большое количество людей путешествуют, ездят в длительные командировки, меняют место жительства, живут годами в самых разных странах. Вот о том, насколько нам помогает или мешает опыт прошлой, я бы сказала, советской жизни и постсоветской жизни, опыт жизни в Большой империи. Мы сегодня будем разговаривать в московской студии «Радио Свобода» с Ириной Михайловской, главным редактором журнала «Forbes Woman» и «Forbes Life», с художником Алисой Меликовой. По скайпу с нами на связи из Варны писатель и публицист Алмат Малатов, у которого есть опыт жизни не только в Болгарии, но и в Таиланде, а до того в Молдавии, Калининграде и во множестве еще республик. И Алексей Юрчак, профессор кафедры социальной антропологии Калифорнийского университета Беркли, Америка, который занимается исследованиями позднего советского и постсоветского периода. Алексей живет между Америкой и Россией. Вы знаете, вот эта программа родилась из наших девочек посиделок, мы должны признаться, с Алисой и Ирой. Мы сидели с нашими подругами и вдруг начали обсуждать, как влияет наше прошлое представление о социальных коммуникациях на наши коммуникации, наше представление о людях, когда мы попадаем в другую страну. И наша подруга, кулинарная критика, прекрасный кулинар Найт Перузян, вспоминая свой опыт жизни в Армении, сказала, что она очень легко понимает итальянцев и вообще средиземноморские народы, потому что для того, чтобы правильно делать дела, им необходимо выпить чашечку кофе со своим стоматологом или адвокатом, а лучше познакомиться с семьями. И это никакая не взятка, а это просто некоторый тип культурной коммуникации, социальной коммуникации. Или, например, у меня у самой был такой странный опыт, когда я впервые оказалась в Польше 2 года назад, я себя там почувствовала как дома. Понимаете, да, вот среди антропологического типа людей, которые не то чтобы вот мне нравились там больше, чем другие, но я просто видела, что мой глаз видит таких же людей, как и я. И самое интересное, эти люди ко мне подходили и пытались со мной заговорить по-польски. Они меня воспринимали как человека абсолютно из своей среды, чего у меня никогда не было ни в какой другой стране. Хотя я с большим любопытством отношусь ко всяким человеческим опытам, которые у меня там в путешествиях бывают. Вот, может быть, сначала давайте о каких-то примерах вот подобных. Алиса жила в Америке.
Я жила в Америке очень давно. Мне было 20 совсем с небольшим. И вот сейчас мне довелось, просто так получилось, совершенно случайно, что я пожила немножечко во Франции. И это два совершенно отличных один от другого опыта. Безусловно, и я другая, но и это совершенно диаметрально противоположно. Это просто два разных полюса.
Вы знаете, жизни. Я помню, что вы сказали вот в прошлый раз в нашем первом разговоре, я очень смеялась. Вы сказали, Париж – это город старых женщин. Я себя там все время чувствую моложе, чем я есть на самом
да,
деле.
Да, это так на самом деле. В Италии я чувствую себя примерно равной. Вот в этом супе я варюсь как один из продуктов, один из элементов, да. А во Франции я всегда себя чувствую, может быть, немножечко недопричесанной, немножко недоодетой, немножечко расхлябанной, слегка ленивой.
Говорит художник Алиса Меликова, который долгие годы была главным художником журнала «Вог», собственно,
да,
русской версии.
Много лет, большой офис и все такое. Вот. Но там я себя чувствую, мне кажется, что меня сейчас посадят за детский стол, потому что я еще не научилась. Извините, вы пока еще слишком... Вообще, что смеетесь не ко времени. Ну, то есть, вот там такая немножечко история.
Имеется в виду то, что люди ведут себя ритуально.
Такое очень-очень буржуазное. Я себе называю это таким буржуазным обществом, хотя, наверное, слово есть другое и правильное.
Алиса, а в чем это выражается? В том, как они двигаются,
говорят, воспитывают детей. Все очень разумно, все очень хорошо спланировано, все очень безумно сложно. То есть там даже зарабатывание денег. Это очень редко один источник доходов. Это, скорее всего, очень много разных мелочей, которые сложно сплетаются потом в налоговых каких-то историях и декларациях. То есть они живут в такой сложной бытовой социальной паутине.
Ира Михайловская, что скажете? У вас только командировки длинные.
Командировки длинные, да.
Но... Плюс еще опыт жизни на Кипре.
Опыт жизни на Кипре моего мужа, который там прожил 15 лет. И как раз вот когда сейчас вы говорили про средиземноморские культуры, это, конечно же, то же самое, да? То есть нужно обязательно создать какие-то человеческие отношения. Нужно тёплые. Поговорить. Да, да. Вот это просто Юра, который с этим сталкивался очень много, там, по поводу всяких разных, там, и документов, там, и не... Ну, поскольку он много лет там прожил, то он очень много с этим сталкивался. Во-первых, чиновники на Кипре все-таки это... Я не знаю, как в других средиземноморских культурах, но это совсем не так, как, допустим, советские чиновники, потому что все-таки они там гораздо скромнее. То есть там, не знаю...
Взятки хотят, вот если очень грубо говорить, они намекают на то, что ты...
Может быть, и да, но это точно не, вот, не напрямую и как-то не так. А вот создать отношения какие-то, посидеть, поговорить, расспросить тебя, когда ты пришел с какой-то проблемой, очень подробно об этой проблеме, о том, что думает об этом ваша мама, ваша бабушка, там кто-нибудь еще, ваши дети, ваша жена, а потом через полчаса сказать, что вы знаете, ну вот я вас перенаправлю к моему коллеге, который как раз занимается этими вопросами, позвонить этому коллеге, долго и подробно рассказывать твою историю, тебе там назначат время, там, например, завтра, вот с 8 до 9 вот в какое-то время ты придешь и опять будешь долго и подробно рассказывать эту историю, и у тебя с ними создадутся уже хорошее настроение, вы будете месяцами общаться, ну, а проблема это как бы когда-нибудь она и решится, может быть, вот так вот все, ну, не то, что вот не про эффективность, что все, да, делаем, а про
такой во многом такой итальянской,
медленно, история. Но при этом есть и как бы и другие примеры. Во-первых, что касается общей атмосферы, да, вот за все 15 лет, что он там прожил. Я там тоже была уже несчетное количество раз за последние там 5 лет, но, тем не менее, все-таки Кипр, поскольку, во-первых, там много россиян, начиная там с 90-х годов, и вообще, ну, там настолько тепло в смысле человеческом и открыто, что, мне кажется, совершенно никто никак не может там себя ощущать чужаком-то. Нет, ты можешь понимать, что, например, это не твоя культура, не твой климат, не твоя какая-то вот атмосфера в целом, да, вот это средиземноморская, теплая, кричащая, открытая, да, но чувствовать себя там как-то вот плохо от того, что ты, например, не разговариваешь по-гречески, да, это совершенно невозможно, потому что уж как-нибудь ты там какое-нибудь слово знаешь по-английски, или уж как-нибудь они знают что-то по-английски, по-русски, все, то есть вот именно чужаком, что вот типа мы тут чужие, да, ну это как-то, не знаю даже, как-то в пятницу вечером дома в Маниатисе, в поселке небольшом там в горах над Лимассолом, вдруг перегорело электричество. Юра пошел к соседям с этим домиком, с которых он даже не очень хорошо знает по именам, ну, так знает, ну, вот, и спросил, как у них дела, может быть, это общая сеть. Они сказали, нет, у нас все нормально, хорошо. Дали ему телефон какой-то компании, где там что-то там чинят. Он при них позвонил, там сказали, ну, вы знаете, вот уже пятница вечера, уже там, теперь, наверное, только в понедельник там кого-нибудь найдем, все. Эти соседи начали что-то между собой переговариваться по-гречески, он там не очень понял, стали куда-то звонить, сказали, секундочку. Минут через 15-20 приезжает дядечка такой пожилой, в костюме, в белой рубашке, в галстуке, снимает пиджак, засучивает рукава, берет щиток, значит, там что-то с ним начинает ковыряться, потом говорит, что да, вот тут все перегорело, все, но вот сейчас уже просто магазин закрыты, вот утром решим. Утром приезжает... В 8 утра, как только мы, с новым щитком, с чеком из этого самого магазина, сколько стоит этот щиток, все там быстро устанавливает, берет деньги за этот щиток, категорически отказывается вот от какой-то платы за свои услуги, говорит, я же не это самое. Это просто родственник соседей, он приехал со свадьбы дочери в тот день, в пятницу вечером, просто потому что они ему позвонили, сказали, вот тут у нашего соседа, а ты как раз в этом разбираешься, может, можешь помочь и так далее.
Слушайте,
совершенно безо всяк, вообще, вот просто
сказали, о чем речь. На самом деле, это напоминает отношения вполне себе в провинции, в русской деревне.
Ну,
когда,
наверное,
я вспоминаю там поездки к бабушке, то отношения
позвать
между
соседями... Позвать дядю Колю, который там...
Да, позвать дядю Колю, который совершенно даже не за бутылку, а просто так придет,
ну, да,
и,
ну, как, да,
все
своим,
все,
да,
там,
да,
своим,
да,
же,
да,
сделает, да, там, электричество починит. Ирина Михайловская, спасибо. И, Алмат Малатов, хочу вас послушать. Давайте с личного опыта начнем. Ну, про Болгарию сначала или про Таиланд будем говорить?
Про Болгарию. Она
все. Давайте про Болгарию, да.
Российским делом. Есть расхожая фраза, что болгары очень похожи на русских, если бы русские были бы поздоровее социально. Здесь, ну, очень низкий уровень агрессии бытовой, то есть при всей внешней брутальности, бритоголовый молодой человек в трениках с лампасами подскажет дорогу, улыбнется. И от него нет причин ожидать какой-либо агрессии.
Алмат, а вы ожидаете подсознательно, да? Вот я хочу поговорить еще о стереотипах, которые с нами после долгих лет жизни в России и на постсоветском пространстве. От такого человека подсознательно ожидаешь агрессии, правильно?
Более того, я сам слишком агрессивен. Я с этим борюсь. У меня достаточно агрессивные реакции и ожидания. Но вот это постепенно уходит. Стоит пожить с полгода в другой стране, где совершенно другой тип эмоциональной коммуникации, это уйдет. И, как выяснилось, возвращается оно достаточно быстро. Стоит вернуться в Россию, это уже, видимо, прошито на каких-то очень глубоких слоях. Вот способность к агрессии, способность к агрессивной коммуникации. А здесь примерно такой же тип взаимодействия. Я бы не сказал, что здесь нужна повышенная душевность и знакомство с семьями. Болгары не очень любят ходить в гости и принимать гостей. Но здесь есть культура small talk. То есть с любым продавцом мы обязательно перекидываемся десятком фраз. Я бы не сказал, что это трудно, мне это получается автоматически, но при этом соблюдаются границы приватности. И вот меня это абсолютно устраивает. Mm-hmm. Собственно, и в Таиланде я примерно так же коммуницировал с незнакомыми людьми. И это очень удобно, это очень комфортно для людей, которые не готовы сразу вступать в какой-то близкий эмоциональный контакт. А здесь достаточно расслабленный мир, достаточно медленная жизнь, достаточно медленные реакции, что сначала кажется некоторой леностью ума. Но на самом деле нет. Проблема решается ровно с той же скоростью, что и в России, но при этом более широкий жест. Никто не суетится. Этого нет. Люди привыкли друг к другу улыбаться. Это, конечно, очень существенно. При всем видимом сходстве менталитета, сходстве языков, которые все-таки обманчиво. Тем не менее, прожив здесь около 8 месяцев, я понимаю, что это все-таки очень разные культуры.
Но какие-то общие вещи, допустим, с Кишиневом вашего детства вы наблюдаете?
Кишиневом – это природа, это абсолютно схожая кухня. Много брынзы, много зелени. Очень похоже по эмоциональному реагированию на кишиневцев люди. В принципе, насколько же примерно русскоязычная среда, как в сегодняшнем Кишиневе. Поскольку Варна – город русскоговорящий, здесь очень много лет была лучшая школа в городе, русская школа. Здесь в зоне досягаемости кто-нибудь обязательно говорит по-русски. Молодежь говорит по-английски достаточно бегло. Ну и поскольку языки схожи, общаться нормально, для того, чтобы общаться на развернуто, нужно все-таки язык учить. Он недостаточно похож на русский, он более архаичен. Но для туриста прочитать вывеску и разобраться в меню, сходства языков достаточно. То есть сюда не просто так мигрируют российские пенсионеры, прямо такие пачки. Именно сходство языков, сходство менталитета и обилие русскоговорящих, низкие цены для пенсионера, жизнь делает очень комфортной. То есть в языковой школе практически вся группа была пенсионного возраста. Поэтому, да, тут вспоминается Молдова очень сильно, вспоминаются те же запахи настигают, ну, схожий фенотип у граждан. Примерно такое же количество цыган на улицах, но цыгане здесь темнокожие, более индийского типа. Здесь очень-очень похоже на Молдову, и застройка похожа на Молдову, очень много низкоэтажных улиц, много старых зданий, но здесь есть еще и море, которого в Молдове нет. И чайки, которых в Молдове нет.
И это украшает жизнь пенсионера.
Да, но поскольку чайка, есть большие чайки, которые называются гларус, чайка, способная украсть курицу с балкона, мороженую, и такие прецеденты. Отобрать еду того, кто сел поесть, да, вблизи от огромной птицы, которая размером с хорошую курицу, с размахом крыльев 1.20 м. То есть птички здесь, конечно, шлева.
Спасибо, Алмат. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», как жить за границей, помогает или мешает нам опыт прошлой жизни в Советском Союзе, в разных республиках бывшего Советского Союза. Ну, давайте Алексея Юрчика послушаем. Леш, ну, тоже вот с ваших человеческих, наверное, ощущений я бы хотела начать. Вам как-то помогает, мешает прошлый опыт, или он вообще, ну, является какой-то ложной проекцией, и мы только представляем себе, что люди в других странах похожи на нас? Что вы об этом думаете?
Ну да, есть стереотип, что американцы очень похожи на русских. Я часто это слышу до сих пор. Раньше об этом говорили, когда мало кто ездил в Америку, очень часто. Мне как-то странно это, потому что В чем-то, конечно, они все похожи, есть какая-то...
Ну, все люди похожи, да, так или иначе.
Но говорить про то, что американцы как-то особенно похожи, это совершенный абсурд. Но я могу сказать, что вот в отличие от многих стран европейских, Америка все-таки настолько большой и настолько постоянно меняющийся континент, что есть много разных Америк. Надо сразу сказать, чем я тут дольше нахожусь, тем больше я это ощущаю. Я уже больше 20 лет сначала приехал сюда учиться в аспирантуру, теперь уже преподаю давно, и понимаю, что многие мои стереотипы по поводу Америки постепенно, мои же ощущения меняются. Но, безусловно, какие-то вещи есть, которые повторяются везде. Вот я могу сказать, в первую очередь, много по поводу академического сообщества. И Америка, в принципе, вся, и академическая жизнь в Америке построена по определенным нормам, бюрократическим процедурам, которые в большей степени работают на уровне формы, чем это принято в России. Очень важно всегда, чтобы все шло по процедурам, и все отслеживают эти процедуры. Никто не иронизирует по их поводу. И вот в этом смысле мне иногда помогает мой советский опыт, я бы сказал, если вот вы так поставили вопрос. Потому что, безусловно, у нас было всегда отношение к бюрократическим нормам, к правилам, к закону вообще, да, в России, особенно в советское время, да, в принципе, сейчас, такое определенного образа, мы всегда умеем контекстуализировать норму, что ли, да так я, наверное, выражусь. То есть можно иногда на дословный смысл чего-то внимания не обратить, а обратить только на формальную процедуру, потому что не очень важно, мы считаем. В Штатах это не принято. Но иногда это помогает, потому что действительно очень многие вещи, процедуры, скажем, там, надо сдать экзамен студенту вот у нас в аспирантуре до определенного числа, если он не сдаст, на следующий день сдаст, то надо там потом платить за регистрацию на весь учебный год. Я, в принципе, могу студенту подписать задним числом, он как будто бы он сдал вчера, потому что ничего не меняется, но зато ему не надо много платить. Американский профессор такого не сделает. И мне кажется, что иногда вот эти бюрократические препоны, которые, в принципе, имеют своей целью создать демократическое пространство, хорошо работающее, иногда они не работают на демократию, а работают просто ради нормы ради нормы. И люди из Советского Союза, многие мои коллеги или вообще из Восточной Европы, они к этому относятся гораздо спокойнее.
И но при этом понимают, что это за история, да, как она устроена.
Те, кто приезжают в Штаты и недолго там находятся, часто иронизируют, что вот американцы очень законопослушные или вообще не понимают, почему они вынуждены действовать по закону, просто боятся там чего-то и так далее. Или они там не превышают скорость, потому что боятся большого штрафа. На самом деле, это совершенно не так, и американцы тоже нарушают. Но мне кажется, что они законопослушны в первую очередь, потому что действительно есть вот эта общая история того, что это наша страна, это наше общее дело демократическое. В гораздо большей степени, чем, кстати, в Европе это ощущение. И они все относятся к нормам, правилам и процедурам с большим пиететом, чем это принято в Европе. А мы, опять-таки, я сейчас говорю о себе, можем чаще их нарушать, но при этом не нарушая общую идею. То есть я тоже к ней отношусь с уважением. Если позволите, я еще скажу одну вещь. Я постоянно с ней сталкиваюсь. Это то, что наше советское, или, может быть, просто вообще российское прошлое, настоящее, нас научило определенного рода общению, которое можно как-то вот так перевести в область такого интимного дружеского общения очень быстро. Людей как бы в пространство своих, что ли, обернуть. И в Штатах это очень сложно людям дается. Здесь очень все-таки такая дистанция ощущается между коллегами всегда. Дружеское дистанцирование. А я, например, с большим удовольствием общаюсь с секретарями на кафедре, которые в иерархии, может быть, не являются частью профессуры, поэтому с ними мало кто общается по-дружески. Я с ними люблю в таком вот запанибрабском, что ли, контексте общаться. Это тоже помогает часто. Я думаю, что это связано именно с нашим прошлым. Мы привыкли вот к этому интимному пространству общения, пространству своих. И это часто-часто мне помогает. Мне это помогает в предоговоренности определенной, при возможности какие-то решить проблемы очень быстро, не проходя через сложные процедуры написания писем, там, обращения в разные инстанции в университете. Я могу просто пойти поговорить, и я чувствую, что моим коллегам это дается гораздо больше сложности.
Алексей, спасибо, это очень интересное наблюдение. Мне кажется, что, может быть, на выход Советского Союза поэтому легче общаться с людьми из католических стран и вообще стран южных, где вот эта теплота и создание некоторого интимного поля в общении, пускай даже оно не приводит к результату, да, это некая собой, часть да. общего ритуала, да. и, возможно, поэтому есть часть россиян, которые говорят, что вот северные европейцы, они какие-то холодные слишком. Ну, возможно, просто потому, что эта дистанция другая. Алиса, вы можете продолжить?
Да, я из моего американского опыта, мне наоборот, видимо, может быть, еще потому, что у меня не было еще таких вот накачанных мышц советских, ну вот таких навыков действительно социального общения, поэтому мне было как раз довольно комфортно в Америке, где все очень прозрачно и где, безусловно, ну вот есть несколько пластов, но вот мне было очень комфортно, там можно жить в том слое, в котором слова обозначают ровно то, что они должны обозначать, и ты соблюдаешь все нормы и законы, и тебе комфортно так вот жить. Тебе не нужно знать Ивана Петровича, тебе не нужно иметь какие-то специальные связи. Ты просто нормально существуешь.
Какая среда, Алиса? Это был университет?
Это был университет и такая вот художественно-дизайнерская такая вот среда. Чуть-чуть русская, в основном не русская. Ну вот мне это как раз нравилось. Мне приходилось, естественно, как всем живущим, заниматься какими-то формальными вопросами, открывать счет в банке, получать ID, ну вот вся эта вот дурацкая такая вот волокита. И мне нравилось, что мне не нужно никого знать, никому улыбаться специально, знать какие-то ходы, потому что я ничего и не знала. И мне было бы это все сложно, ужасно. У меня была такая только очень политнекорректная история, шутка. Я только знала, главное не попасть к толстой черной женщине.
Вот, я только хотела сказать, а вот чувствовалось...
Это единственное, что чувствовалось всегда. Может быть, если бы она не была черной, было бы то же самое к 20-летней девушке, которая приехала из России, просто хочет все получить.
Да.
Может быть, но так я для себя вывела формулу, что да. вот если черная толстая с длинными ногтями, скорее бежать куда угодно, но не к ее столику. И тогда все будет нормально. Ну, американец, совершенно такой республиканец. Все будет в порядке. Я пройду всю эту процедуру, как и должна пройти там права и прочие документы. Но вот к девушке лучше нет, она пошлет меня опять фотографироваться.
Алиса, спасибо. Алмат Малатов, судя по всему, хотел продолжить дискуссию.
Да, я бы хотел сказать, что мне как раз помогает то, что я с детства все-таки чувствую себя везде немного чужим.
Это от того, что родители много переезжали?
Это неизвестно от чего, но я с детства себя чувствую немножко чужим, я резко выраженный индивидуалист. И у меня нет потребности быть своим на 100% своим. Мне достаточно, если, как в Таиланде называют, фаранг чхенок, наш местный иностранец, который здесь живет, который уже примелькался, но он все равно не будет до конца своим. Он будет фаранг, иностранец, чужой. И вот это та ниша, которая мне удобна. Я терпеть не могу торговаться, я терпеть не могу давать взятки, выстраивать неформальную коммуникацию, когда подразумевается формальное общение. И этим, конечно, мне очень удобно жить вне России, в более формализированных странах. Это действительно очень удобно, когда слова значат то, что они значат, когда ты можешь пойти заплатить по прескуранту за документы и получить их в тот день, который они должны быть готовы по нормативу, и, может быть, уверен, что они будут готовы. Это большое счастье. То есть я человек не советский. Так уж сложилось, что ни советский Кишинев, ни перестроечный Калининград по большому счету не были характерны для советской ментальности. То есть те города, в которых я формировался. И при всей какой-то общительности, при улыбчивости я все-таки довольно закрытый человек. То есть дистанцию я не демонстрирую, но она есть. И когда ее пытаются сузить, мне некомфортно. Поэтому да, мне в принципе комфортно, пожалуй, в чужой стране мне более комфортно, чем в той гражданине, которой я являюсь.
Спасибо, Алмат. Ирина Михайловская хотела продолжить.
Я
как раз с Алматом в этом соглашусь, потому что у меня нет опыта именно длинной жизни, но я жила где-то там 3 месяца, 4 месяца там в Лондоне, там где-то в Америке тоже там месяца 3-4. Ну, кто знает, как сложится в будущем, там, не знаю, Кипр опять же у нас всегда остается. Меня всегда не то, что настораживало, то есть какой главный тезис и аргумент всех людей, когда говорят, валить, не валить, пора валить, не валить, мы там никогда не станем своими.
Угу. Вот, мне кажется,
я всегда задавала себе вопрос, да, свои, а зачем? Чужие. Что значит своими? То есть вот меня абсолютно, как сказал Алмат правильно, устраивает статус иностранца, который здесь живет. Мне не нужно, вот живя в Англии, чтобы вот стать такой же, как англичане, причем из какого-нибудь там определенного класса, там middle или upper middle, это все. Я понимаю, что нет, но а зачем, собственно говоря, зачем мне под них мимикрировать, зачем мне быть среди них своими? Мне как-то совершенно достаточно того, какая я есть. Естественно, я там буду иностранкой и там, и в Сингапуре, если я перееду, буду иностранкой, и там из Нью-Йорка, и на Кипре тоже там. Я понятно, что я не гречанка, и не кипр. Ну и что? Ну, то есть я почему-то не чувствую себя от этого человеком второго сорта. Наверное, все вот эти «мы никогда не станем своими», в общем-то, это особенно свойственно говорить тем людям, профессии которых в той или иной степени является русский язык. И это понятно, да, наверное, да, потому что действительно, если ты так или иначе связан со словом, да, вот там, не знаю, ты журналист, писатель или что-то еще, если ты с этим связан гораздо меньше, да, если там, не знаю, художник, не знаю, строитель, там, инженер и так далее, все, то в меньшей степени тебя это и беспокоит, наверное, да, вот. Потому что вот мы никогда не станем своими, не знаю, для меня вот этот дискурс как бы не существует. Вот,
совершенно. Ирина, спасибо, но мне кажется, вот еще одна интересная штука, мы никогда не станем своими, мы никогда не станем титульной нацией, мы никогда не станем такими важными русскими, какими мы были 20 лет назад и какими хотим стать, вот подсознательно хотим стать сейчас. Вот эта тема своей и чужие, мне кажется, она очень связана еще и со старыми советскими... Вот.
Да,
если очень говоря, грубо про это говорить, то, возможно, это и так.
У тех, у кого есть, опять же, этот самый...
опыт жизни в Советском Союзе.
Опыт жизни в Советском Союзе, и для кого великодержавный шовинизм и вообще какой-то вот типа «мы русские, мы советские люди» не пустой звук, а что-то такое вот личное, то, что в крови есть... Я не знаю, я совершенно советский ребенок была. Ну, нет, у меня великодержавного шовинизма нигде, извините.
Понимаете, вот есть такое психологическое определение — чувство собственной важности. Вот у людей, которые боятся ехать за границу и боятся, что они никому там не будут нужны,
что,
возможно, это так. Я хочу комментарий Алексея Юрчика послушать по этому поводу. Леш, что скажете?
Ощущение иностранца, кому где комфортно, свой, не свой, в Америке и Европе совершенно разное.
Вот мне тоже так кажется. Угу.
Да. То есть быть иностранцем, по крайней мере, в той Америке, про которую вот я могу говорить особенно много, про вот Америку академического сообщества, да, там интеллектуальной элиты, может быть, городов, состояние иностранца совершенно нормальное. Это и есть то самое американское состояние, которое ни в коем случае... То есть я себя не ощущаю ни своим... Более того, этот вопрос просто не встает, на самом деле. И вот, скажем, в Беркли, где я преподаю, огромное количество иностранных профессоров-студентов, которые просто очень давно живут в Америке, являются частью Америки, и никого не возникает совершенно никакого вопроса. Скажем, я не гражданин Америки, я тут живу больше 20 лет, и это не важно. Более того, никто на моей кафедре даже и не знает, гражданин я или не гражданин, это совершенно никому не важно. Скажем, где-нибудь в Великобритании или в Германии, или вот в Финляндии, я в этих трех странах преподавал довольно долго, там совершенно по-другому. Там ощущение свой-не свой напоминает мне немножко то, что принято в России. Безусловно, такое европейское гораздо более очерчено. Там, безусловно, терпимое отношение, ну, как к иностранцу. В Америке это даже не отношение как к иностранцу, это просто отношение как к вот такому вот американцу, который отличается, ну, и ради бога. То есть ни у кого нет никакого совершенно сомнения, что я часть американского сообщества, будучи при этом человеком, который проводит там одну треть жизни в Петербурге. Когда я употребил в первом своем рассказе слово «свой», и я сказал «пространство своих», я имел в виду несколько иную вещь. Я имел в виду, что можно построить, вот человек, имеющий советский опыт, как мне кажется, по крайней мере, с большей легкостью может построить какой-то временное пространство общения с кем-то, вот, скажем, с каким-то клерком, бюрократом, человеком в банке или человеком в деканате, которое перестанет быть построено по бюрократическим процедурам, по бюрократическому языку. Оно станет таким веселым, шуточным, таким раскрепощенным. Мне это дается легче, чем моим коллегам. И это может быть связано с тем, что у нас, в принципе, вот эти бюрократические процедуры не были частью общения. Как только ты заводишь с кем-то то, что мы называем общение, так возникает то, что мне хочется назвать пространством своих. Это я не имею в виду свои русские, свои там, французы. Я имею в виду свои, как свои люди. Временное пространство. Вот этот опыт, мне кажется, советски важен. Он, вот это способ интимизировать, точнее, персонализировать общение очень быстро. Это, мне кажется, очень, очень такой опыт, по крайней мере, мне так кажется, уходит именно в советское время. Мы до сих пор общаемся в России с бюрократами часто так. По крайней мере, это самый лучший способ общения с ними. Вот от милиционера до человека в ЖЭКе. А что касается комфортности, как я сказал, жизни в Америке, очень тяжело оказаться человеком, к которому относятся как к чужому. Просто нет такого понятия, по большому счету. Оно в гораздо меньшей степени проявлено здесь, чем оно проявлено в Европе. Вот мы и чужие. В гораздо меньшей степени. И это связано, видимо, с историей Америки, связано, безусловно, с тем, что очень многие американцы имеют сложные семейные истории. Куча людей приехала из разных стран, да. Вот. А что касается, кстати, вот того примера про большую черную тетку, Америка тоже очень классовое общество, и классовость Америки часто проецируется на, к сожалению, на расовые отношения. Это, в первую очередь, именно классовые вещи. Я с этим тоже, конечно, знаком, и это, безусловно, все есть в Европе, только это по-другому проявляется просто.
Алексей, спасибо. В общем, это важное уточнение, что мы говорим о разных типах: свой-чужой, свой как близкий, да, и свой как клаустрофобия. Вот в нашем разговоре, мне кажется, эти вещи важно отделить. Напомню, что зрители и слушатели смотрят и слушают «Радио Свобода», и мы говорим о том, как наш прошлый опыт, советский и постсоветский, помогает или мешает нам жить за границей, общаться с людьми разных стран, в том числе выстраивать разные социальные коммуникации. Алиса Меликова хотела продолжить.
Да, вот я столкнулась с тем, что во Франции, безусловно, нужно быть своим, обязательно. Иначе у тебя нет доступа практически ни к чему. Ну, то есть ты можешь жить как турист, смотреть на Эйфелеву башню, ходить по музеям, но, в общем, если тебе нужно что-то делать, если тебе нужны документы для бизнеса, медицинские, документы какие угодно, жилье, квартиры, ты должен как-то вклиниться вот в это общество. И если ты в него пытаешься войти так же, как это в Америке, делаешь обычно, ну, так вот, новоприбывший, понимаешь, ничего не получается, все нужно ждать 3 месяца, 4 месяца, все очень-очень долго, часто дорого, ты не понимаешь, что же делать вообще, и вдруг кликает что-то, какой-то такой совершенно непонятный знак, окей, ты его пропускаешь, потом еще один щелчок, еще один. И тогда ты вспоминаешь даже такой несуществующий, в общем, опыт. Ну, опыт, может быть, родителей, такой очень, очень жирный опыт родителей советский. Ты понимаешь, ага, здесь нужен звонок, а здесь нужен подарок. И двери начинают раскрываться перед тобой. Я говорю не о каких-то серьезных взятках. Там,
это то, что называлось раньше знаки внимания.
Знаки внимания. Тебе нужно просто строить вот эту сеть. Ты знаком с одним человеком. Он говорит, да-да-да, а есть какая-то проблема. А проблема такая, от меня. Я просто сама никогда не сталкивалась с этим здесь, вот в бывшем Советском Союзе. Мама иногда передавала со мной какую-нибудь книгу, например, или собрание сочинений. Она работала в комитете по печати. Собрание сочинений, например, для учителя физкультуры. Я готовилась к этому обычно неделю, к этой передаче страшной взятки. Потом приносила, покраснев. Мне говорят, слушай, не ходи на физкультуру, действительно. Ну, потому что у меня музыка, рисунок и вообще... Я так, вытирая пот со лба, бежала, понимала, что, боже, как работает. И вот сейчас я вспомнила вот эти истории. Какая-то беседа, совместное чаепитие, мелкий подарок. И я уже кому-то звоню, не просто как Алиса из Москвы, кто, зачем, почему, ну ждите. Вот. А от Ивана Петровича, от французского Ивана Петровича, да.
«А, да, да, и меня встречают совершенно по-другому», и сеть начинает выстраиваться. И это совершенно удивительное дело. Ну, вот мой опыт подсказывает, там невозможно по-другому, но, с другой стороны, начинается бесконечная гонка вооружений. То есть ты уже ввязываешься в эту игру, и ты строишь эти отношения, и ты их должен все время поддерживать. Но я от этого не получаю удовольствия. Но, в принципе, если есть вот советский опыт, то все может открываться легко, просто нужно понять это, вспомнить чуть-чуть. И в общем, ну вот во Франции, мне кажется, вот такое социальное устройство, оно во многом такое идеальное советское. То, чего у нас не было никогда, безусловно, у нас не было идеального. Сначала было жестко, а потом все всплылось. А там вот такая, в общем, вполне себе... Я думаю, что это не из-за социалистов у власти, а просто вот из-за культурной близости, из-за многих-многих других. Ну, плюс еще там есть матриархат, это тоже отдельная
матриархат?
Тема. Да, мне кажется, что
смущение с матриархат. Это вот по поводу вот старых женщин.
Да. В Советском Союзе тоже ведь был матриархат женщины. Да? Потом мужчины начали работать и зарабатывать.
Да?
И в этом плане тоже, да.
Патриархальный склад отношений предполагает, что женщина играет очень важную, но скрытую роль. Она скрыто управляет мужским миром.
Да, а у нас это все было абсолютно открыто. Мужчина, в общем, ну, зарабатывал деньги, ну, какие-то деньги, потом лежал на диване. Но, в общем, решения принимали женщины, и этих решений было много, и сложных, и бытовых, и каких угодно.
Семьи,
но, да. И в семье, и, в общем, государство этому как-то способствовало. Сейчас совершенно не так.
Ну,
в Америке
тоже
абсолютно не так. Нет никакого матриархата. Ну, вот то, что я во всяком случае чувствую, меня матриархат ужасает, пугает. Поэтому у меня надежда на Америку и, извините, мусульманский мир в этом плане, но...
Так, ну, если мы будем говорить о мусульманском мире, это другая тема, хотя тоже ужасно интересная. Вот мы говорим сейчас о том, как люди себя чувствуют в европейских и американских странах, но вот у нас, к сожалению, нет специалиста по мусульманским странам, а то бы тоже обсудили их. Ну, слушайте, друзья мои, вот я о чем хотела поговорить. Я хотела поговорить о культуре потребления, о еде, о напитках, о манере одеваться. Вот каким образом, как мы можем себе представить, как наши советские и постсоветские представления о прекрасном в этом смысле могут работать, когда человек выезжает за границу, и уж особенно, когда надолго туда отправляется. Вот, может быть, у нас Алмат Малатов об этом может поговорить.
Именно о том, как помогает опыт, ты хочешь сказать?
Вот для меня вообще вопрос, помогает или мешает?
Ну, больше, конечно, мешает. Потому что, скажем так, жизнь... В Советском Союзе это все-таки жизнь с коллективным телом, либо являясь частью его, либо противостоя ему. И когда ты оказываешься в другой среде, ты понимаешь, что, собственно, привычная схема взаимодействия не работает. То есть в моем случае, например, коллективное тело не хочет тебя съесть. Это оно не пытается. А у тебя уже вот торчат такие встроенные навыки противодействия коллективному телу, они начинают торчать в пустоту. Собственно, это к вопросу об агрессии. Да, я умею, конечно же, обращаться по рекомендации, выстраивать контакты. Скажем так, не умею все-таки давать взятки, потому что в моем случае взятка выглядит как вопрос в лоб, сколько. То есть, естественно, может напугать нервного человека. Пришлось приглушать интонацию, пришлось говорить более мягко, более медленно. В Таиланде пришлось перестраивать мимику категорически, поскольку там улыбка обозначает, как минимум, я тебя вижу, и не улыбнуться человеку, встретившись с ним глазами, нельзя. Я доулыбался до степени изменения черт лица. У меня стали работать те мимические мышцы, которые раньше бездействовали. Я не шучу. Улыбаться мне пришлось учиться, потому что все-таки базовое выражение лица, когда я приехал в Москву, мне все время останавливала милиция. И хотела мои документы, соответственно, хотела денег. А пока более опытные мигранты мне не объяснили. Ну что ты ходишь, как дурак, улыбаешься людям? Выражение лица должно быть легкое, непринужденное, как будто ты что, только что крысу съел без сахара, живую. Вот видишь милиционера, толкни его плечом, наступи ему на ногу. У тебя в жизни никто не проверит документы. И 10 лет в Москве я ходила с выражением лица, мол, я только что съел крысу. От этого очень трудно отвлекаться. Очень трудно начинать улыбаться людям. Очень трудно понимать, что обратившийся к тебе на улице вовсе не обязательно хочет тебя обмануть или ограбить. Что, возможно, он просто спрашивает дорогу. Это трудно. Скажем так, мне достаточно просто, потому что я не нуждаюсь в диаспоре. Я не нуждаюсь в общении с соотечественниками. Я их избегаю, наоборот. Внешне очень легко в любой южной стране, в южной, в азиатской, через какое-то время я принимаю мимику, пластику, бессознательно, и я становлюсь похожим либо на местного, либо на местного полукровку, что избавляет от охотников и туристов, которые пытаются что-то продать в туристических местах и так далее. Но, конечно, больше этот опыт мешает. Мы привыкли совершенно иначе коммуницировать, и чем больше степень индивидуализма подразумевает общество, чем больше личную дистанцию оно подразумевает, тем, наверное, труднее.
Спасибо. Алмат, Ира Михайловская, про культуру потребления,
да,
может
быть, потребления, да, про культуру потребления немножко в другом плане. Я вспомню как раз что-то такое вот детское из советского времени, и когда ты попадаешь на Запад или встречаешься с иностранцем, что тебя в первую очередь поражает? Меня в первую очередь поражала свобода в самом таком простом бытовом понимании, типа там прийти, сесть в пальто, не снять ботинки, спокойно сесть на пол, где угодно, там, на бордюр тротуара, на траву, лечь, там, лечь на скамейку. Потому что у нас это все там сразу все зашикают, как бабушки в музее, но только не бабушки в музее, а как бы типа, что это вообще неприлично, то все там, пятнадцать, как это так, там, не знаю. А вот там то, что спокойно можно, не знаю, где угодно, в подземном переходе, там, в музее, где-то еще, ты спокойно можешь сесть на пол по-турецки, там, не знаю, подложить себе под голову твой рюкзак. От этого какой-то такой, особенно в юности, когда ты первый даже за границу, ну, кайф такой от этого, да, что вот так вот это как-то все можно делать. Не то, что ты стараешься это делать нарочито. Вот, ну да, это как вот, не знаю, как курить, да, начать вот там спокойно, там, не знаю, где-нибудь сидеть. Что касается культуры потребления, для меня это в юности было связано как раз вот с такой вот свободой, с какой-то советской зажатостью. Может быть, это еще какой-то мой случай, я не знаю, школа, не школа. Не могу сказать, что у меня там какая-то такая семья, скорее наоборот. Но, наверное, в целом, все вокруг. Какая-то зажатость, что вот нужно, что нужно быть хорошей девочкой, вот так вот, да, держать ровно спинку.
Впечатление от первого вот визита за границу.
Да, да, вот.
И я вспоминаю, продолжая мысль Алматы о том, что к тебе люди подходят на улице, в общем-то, не с целью тебя ограбить, а с целью, наоборот, помочь. Я помню, что моей первой заграничной поездкой была Америка, это был Нью-Йорк, и меня потрясало всякий раз, что когда я разворачиваю карту, ко мне тут же подходят люди и говорят, могу ли я вам помочь.
Да, да.
Совершенно поразительно.
А еще нет, еще про культуру потребления, опять же, отношение к вещам. Маленькие дети, вот у меня у самой, значит, дочка была маленькая, сейчас сын маленький, как у нас в советское время, и как вот до сих пор, когда ты наблюдаешь, да, там, не иди в лужу, не лезь в песок, не лезь в грязь, здесь грязь, брось эту палку, то есть вот ребенок вышел гулять, никуда не ходи, а что, дыши воздухом. Я когда с сыном, когда ему было 9 месяцев, там, была на Кипре, на пляже. И, естественно, у меня сидит там в песке, там что-то ковыряется. Ко мне все время подходили какие-то тетечки русские, которые говорят, вы видите, он у вас ест песок. Я говорю, ну вижу, ну, господи, ради бога, он на пляже, да, в конце концов, я не могу следить. То есть, что я должна ему стерилизовать там в руки, все, ну, ест, ну, ничего страшного. Вот, это вот еще осталось, чтобы ребенок гулял так аккуратно, так, чтобы не испачкать одежду, не дай бог, никуда не залезть там. Ну, вот, наверное, это тоже такое вот осталось.
Здесь есть очень большое различие между, да, советское, плюс еще Европа, Америка очень, и даже в Америке внутри, вот как раз вот это вот классовое общество, да, там тоже вот все очень по-разному. Я думаю, что такие вещи могут еще даже наблюдаться где-то вот в том слое, который пониже, тот слой, который повыше, ведет совсем себя по-другому. Очень забавно, когда я только приехала туда, буквально в первые дни, пошла
в Америку,
в Лос-Анджелес, да, приехала вся в черном, понятно, там жара, джинсы нужно сменить на шорты и вообще одеваться как-то явно по-другому, потому что хожу как такой вот год. И очень смешно, я для себя как-то вывела сразу формулу, что люди, те, которые ходят в органик шоу, опс, вот во все эти Whole Foods, выходные выглядят страшно. Мятые штаны, длинные свитера, шапки, так что не узнать, кто это. Совсем по-другому одеваются выходные дни люди из другого слоя общества. Они как раз наряжаются, что делали и мы в Советском Союзе, да, конечно, и, в принципе, конечно, продолжаем, ну, во многом. В общем, вот нарядиться или наоборот расслабиться. А вот в Париже другая история.
А вот какая?
Они не ослабляются. Я не имею в виду подростков и молодежь, а вот тех именно старых властных женщин, они не ослабляются, мне кажется, в принципе.
Но при этом они не вызывающие одеты.
Нет, они не нарядные, безусловно, это нормально, да, нормально одетые люди с хорошим вкусом, обычно воспитанным, ну просто по-другому невозможно.
А еще в Париже меня удивило то, что там женщины практически не пользуются макияжем. Известный миф о красоте француженок, он существует в каком-то другом регистре. Ну, то есть там, например, вот эти старые властные женщины, они совершенно, видимо, не делают ботокс, подтяжки. Ну, я, по крайней мере, не видела. Ну,
мне кажется, что просто они чем старше, тем больше им пользуются и все это делают. Мы же, ну, вот я имею в виду тоже, опять же, не нас.
У них просто другая пластическая хирургия, все, у них другой ботокс, он не виден, потому что это в России.
Он не комический.
Он не комический, да, совершенно верно. Олесь, спасибо. Алексей Юрчик, пару слов о культуре потребления.
Да, мне кажется, что человек из бывшего Советского Союза, я не уверен, связан ли это с советской культурой или еще как-то более глубокой, ощущает себя в гораздо большей степени, чем, например, американец, объектом такого какого-то внешнего взгляда все время, даже если никто на тебя не смотрит. И это проявляется в поведении, проявляется в одежде. Это не обязательно плохо, это не обязательно означает, что за тобой следят, что ты такой вот в подавленном тоталитарном обществе вырос. Но это ощущение, скажем, в кафе люди говорят очень тихими голосами, американцы кричат обычно. Они как раз американцы, опять-таки, определенного класса, вот среднего класса, самой большой части Америки, совершенно это не характерно. И поэтому вот эти громкие голоса, невероятно громкие голоса, даже где-нибудь в библиотеке, раскрепощенные позы, жесты, неряшливость в одежде вот, по отношению к европейцам, особенно к русским или там, к бывшим советским. Американцы одеваются часто то, что можно было бы назвать неряшливым. Теперь я уже не считаю, что это неряшливо, но тем не менее так вот без особого внимания. Кстати говоря, насчет вот того, что контроль там, за детьми на площадке, там, на пляже, мне пришло еще в голову. У меня тоже двое маленьких детей, я это все время замечаю. Когда у нас тут холодно, скажем, ну, плюс 10 градусов зимой, то есть не жарко, я все время пытаюсь как-то детей потеплее одеть. Ну, не совсем уж там потеплее, но всегда, вот как бы я ни хотел ходить свободно, все равно оказывается в два раза теплее, чем это делают американцы. Они все время бегают голые. Причем американцы могут сами, взрослые мамы и папы, одеты там в эти флисы, там теплые свитера, а дети голые бегают. И вот это очень интересно. То есть отношение к телу и к понятию заболевания, ну, это всем известно, да, что вот наша мифология сквозняков, охлаждение тела и то, что это коррелирует с заболеваниями зимними, это совершенно незнакомо американцу. Они совершенно не знают, что такое сквозняк, и многие просто не понимают, о чем идет речь. Есть масса причин, почему это так.
Ой, это очень интересно, скажите.
Это не связано с советскостью, это гораздо более сложная история. То есть американское понимание заболевания все-таки связано с внешним микробом, с которым надо бороться при помощи таблеток. То есть идея того, что какие-то есть контексты, которые могут тебе помочь заболеть, так вот, например, охлаждение от сквозняка, что-то, это совершенно в эту картину мира не вписывается. Поэтому ребенок может быть раздетый, и это совершенно не возникает идеи у большинства вот тех родителей, с кем я в это время там в дружеской беседе провожу время, пока мой ребенок играет, там, или мои дети, у них не возникает идеи, что это связано как-то, может быть, потенциально с заболеванием. А у них есть только идея того, что, может быть, если ему холодно, то, да, пускай, конечно, оденется. Они так ради бога. Да, но вот это, я не знаю, сколько это имеет отношение к потреблению, это имеет отношение скорее к опять-таки, к пониманию тела, пониманию вот этой субъектности человеческой. И это, безусловно, связано с тем, что о чем я говорил раньше, что бывший советский, там, или бывший человек из нашего мира, безусловно, себя ощущает постоянно под этим неким абстрактным взором. Несмотря на все годы, прожитые в Америке, совершенно полную комфортность здесь. Я еще раз подчеркиваю, это совершенно не ощущение себя чужим или так далее. Тем не менее, мои инстинкты постоянно отличаются в некоторых маленьких вещах от инстинктов аспирантов, с которыми я встречаюсь в кафе. Они начинают вальяжно рассиживаться, ноги там на скамейку кричать, а мне как-то становится неуютно часто. При этом я к этому очень хорошо отношусь. То есть это не уютно, не потому что я считаю, что это неправильно. Просто вот в моей субъектности этого нету. И я это постоянно замечаю. И я думаю, что отношение к погоде, отношение с детьми, с одеждой, с простудами, и отношение вот к этому контексту, скажем, кафе, в котором ты можешь себя очень громко вести, не совершенно абстрагируясь от кафе и от того, что ты кому-то можешь мешать. Это общие вещи. Человек является таким фокусом, ты как бы сам в себе, ты видишь себя, ты не зависишь от контекста. А мы такие субъекты более размыты. Контекст является частью меня. Я все время поэтому вот эти сквозняки, эти взоры, которые могут на меня там бросить с соседнего столика, они все время являются частью моего ощущения. И в этом большое отличие.
Спасибо, Алексей Юрчик. Алиса?
Да, ну вот, например, на вечерней лекции, ну, понятно, все устали, уже 6 часов учимся без да. перерыва, есть курицу. Я не могла, да. Студент просто открывает коробочку и спокойно ест курицу, при этом он участвует, он все запоминает, отвечает на вопросы. Нет, не на задней партии, не как-нибудь там из-под стола. Да. И педагог, он нормально
не
с этим существует. Не абсолютно,
не
да.
Не так, друзья мои, нам пора завершать уже программу. Если у кого-то есть какая-то последняя реплика о том, хорошо вам или плохо вам за границей, в чужих странах, о трудностях этого существования, you're welcome. Ира Михайловская.
Я думаю, что мне хорошо. Я думаю, что мне, в принципе, везде хорошо при там, каких-то минимальных определенных условиях благополучия моих близких. Я думаю, что еще впереди какой-то опыт.
Спасибо. Ирина Михайловская, Алиса Меликова.
А мне, скорее, мне, наверное, интересно. И то, что я стараюсь делать, я стараюсь как раз наоборот не сравнивать ни с чем, ни с каким предыдущим опытом, так, чтобы было интереснее и свежее.
Спасибо. Алиса, Алексей Юрчик.
Мне нравится находиться в состоянии вот, вне дома очень. И при этом столько времени уже было прожито в Америке. Потом я все-таки антрополог, который изучает как в других все время. Состояние вот это... Я не мог бы сказать, что я живу в Америке или в России. Мне кажется, что вот я живу как где-то между ними. Мне больше всего это нравится. И я думаю, что Америка наиболее подходящее место для такого ощущения. В большей степени, чем Франция там, или Финляндия, или Германия. Не знаю, про другие страны. В этом отношении эта вот общая терпимость американская связана с тем, что они, по большому счету, все немножко себя таким образом ощущают. Это часть как бы американского ощущения. Немножко не дома. И это, в принципе, нормально.
Алексей, спасибо. Алмат Малатов.
Ну, я хотел добавить к вопросу внутренней свободе, если можно, коротенько. Буквально позавчера я вылетал из Варны, и в аэропорту отключилось электричество. Примерно на 3 часа. И там стояло несколько рейсов, российский рейс, болгарский рейс, стояли в очереди на регистрацию, и Лондон, и Париж. Очень интересно было наблюдать за тем, кто как себя повел. Болгары спокойно рассосались по окрестностям, англичане уселись на пол, французы как-то дифундировали, то есть вроде бы очереди есть, и вроде бы вокруг французская речь ходит, зад вперед разговаривает, русские стояли колонной. Сначала они стояли, чтобы, не дай бог, не потерять место в очереди. Потом начались скандалы и истерики. Но дело в том, что прямо перед очередью стояло штук 20 кресел на колесиках для инвалидов. Я провожал маму, соответственно, я взял это кресло и уселся на него. На меня посмотрели дикими глазами. Вот как это, все стоят, а он пошел и сел. То есть женщина кричит, что я стою на ногах, у меня ребенок. Она кричит, она возмущена, она уже перешла на мат. Но, видя кресло, она туда не сядет, потому что остальные стоят.
Это отличная иллюстрация того, как постсоветский опыт и советская травма, я бы даже сказала, мешает человеку себя комфортно чувствовать за границей, потому что у нее есть опыт стояния в очереди и опыт напряженных отношений со своим телом. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Как жить за границей, мешают или помогают нам наши советские и постсоветские представления о социальном опыте в коммуникации за границей. Мы сегодня об этом разговаривали с Ириной Михайловской, главным редактором журнала «Forbes Woman» и Forbes Life, с художником Алисой Меликовой. По скайпу с нами были из Варны писатель и публицист Алмат Малатов и из Беркли, Соединенные Штаты Америки, антрополог Алексей Юрчак. Вела программу Елена Фанайлова.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».